Уж скоро зацветет наш сад, слетятся щебетуньи птахи, сорвешься ток, поем не пахнет, такую жизнь тащи назад.
Верховный правитель России. На протяжении многих десятилетий это словосочетание воспринималось участниками белой борьбы с глубоким уважением, а большевиками – со столь же глубокой ненавистью. А ведь, пожалуй, в дореволюционной России трудно было найти более неподходящего человека на роль диктатора военной поры, чем Александр Васильевич Колчак. Тот, кому пришлось вести армию на подвиг и на смерть, был весьма замкнут и предпочитал проводить время с книгой. В своих воспоминаниях современники отмечали Колчака как человека мягкого, не любившего высокопарной речи в свой адрес. Но именно его судьба заставила стать лидером белой борьбы на востоке России. Уже в эмиграции бывший офицер армии Колчака Арсений Несмелов посвятил своему командующему такие строки.
«Уста уже без капли крови, сурово сжатые уста, глаза, надломленные брови, и между них его черта. Та складка боли, напряжение, в которой роковое есть. Рука сама пришла в движение, и, проходя, я отдал честь».
Александр Васильевич Колчак мог бы возглавить борьбу с большевизмом в Сибири еще в апреле 1918 года. И это было бы весьма символично. Тогда же на юге России командование добровольческой армии принял генерал Деникин. Именно с этими двумя людьми и ассоциируется сегодня у большинства россиян гражданская война. Однако той весной Колчак так и не смог добиться главного – единства всех антибольшевистских сил на востоке страны. Уж слишком амбициозны были политики, генералы и атаманы того времени. Да еще и союзники пытались влиять на ситуацию. В результате Колчак уехал в Японию и вернулся на Дальний Восток только в сентябре, когда политическая обстановка в России круто изменилась. Власть большевиков на огромной территории от Волги до Приморья была свергнута. Избранное правительство, получившее название «Всероссийская директория» во главе с эсером Аксентьевым, обосновалась в Омске. Туда же вскоре прибыл и Колчак. Однако надолго задерживаться в Сибири он не собирался. Александр Васильевич стремился на юг России, в добровольческую армию генералу Алексееву, которого признавал верховным главнокомандующим. Но в начале октября 1918 года стало известно о смерти Михаила Васильевича. Омские политики и военные уговаривали Колчака остаться в Сибири, принять пост военного министра правительства директории. И он после долгих раздумий согласился. Бывший председатель Совета министров Омской директории Серебренников так вспоминал о своей первой встрече с адмиралом.
«Мне чрезвычайно понравилась импонирующая манера адмирала говорить громко, четко, законченными фразами определенного содержания, не допускающего каких-либо двусмысленных толкований. Ни хитрец, ни дипломат, желающий всем угодить и всем понравиться, думал я, слушая адмирала. Нет, честный русский патриот и человек долга».
Монархически настроенные офицеры и генералы с огромным трудом терпели сибирское правительство. Ничего удивительного в этом нет, если вспомнить, что эсеры, составлявшие основу Омской директории, до этого охотно помогали большевикам проводить красный террор. Поэтому мысли о необходимости установления военной диктатуры все чаще и чаще стали появляться в головах бывших офицеров императорской армии. Но кого выдвинуть в диктаторы? Генерал Алексеев стар, генерал Деникин популярен, но находится слишком далеко. В результате выбор заговорщиков пал на Александра Васильевича Колчака. 18 ноября 1918 года переворот состоялся. Члены правительства были арестованы. Весьма символично, что 18 ноября, но 1799 года Наполеон сверг Совет 500, начав править Францией единолично. Впрочем, сам Колчак об этой исторической параллели даже не задумывался. В Советском Союзе потом много писали, что заговорщиков поддерживали союзники, которые уже договорились обо всем с Колчаком. Однако документов, подтверждающих это, так до сих пор не найдено. Как нет и свидетельств, что Александр Васильевич принимал активное участие в заговоре. Сам он впоследствии на допросах отрицал свою причастность. Так или иначе, но власть вручили Колчаку, произвели его в полные адмиралы и провозгласили верховным правителем России. В своем обращении к гражданам страны новоявленный диктатор писал:
«Приняв крест этой власти, объявляю, главной своей целью ставлю победу над большевизмом, установление законности и порядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам».
Уже потом в эмиграции бытовало мнение, что выдвижение Александра Васильевича в верховный правитель России было роковой ошибкой антибольшевистских сил. Дескать, Колчак осенью 1918 года не обладал таким влиянием, требовавшимся для победы в гражданской войне. Бывший военный министр Временного правительства Гучков, тот самый Гучков, сделавший все возможное для полного развала фронта в 1917 году, писал: «Совершенно разбитым, надломленным, потерявшим самообладание, забрался Колчак на ту высоту, на которой как раз требовались те высокие качества, каковыми он обладал в предшествующий период». Безусловно, это крайнее мнение. Но ведь и другие лидеры русской эмиграции считали, что Колчак как полководец и особенно политик мало соответствовал отведенной ему роли. Барон Будберг, близко знавший адмирала, к примеру, вспоминал: «Зачастую складывалось впечатление, что Колчак совершенно не понимал обстановки и не мог в ней разобраться. И вообще он был далек от того, что совершалось от его имени». Впрочем, многие считали, что лишь Александр Васильевич мог спасти страну от большевизма. Не исключено, что именно адмиралу посвятил такие строки полковник Чудинов:
«Кто снимет с нас позорные оковы? Кто возвратит нам родину и честь? Кто воскресит старинные основы и принесет прощение, а не месть? Один лишь он, наш светозарный воин, на землю посланный от Бога сил, кого народ заблудший недостоин, и кто забыл все, понял и простил».
Колчак достаточно ясно сформулировал свою цель – искоренение большевизма по всей России. Обратите внимание на слово «искоренение». Адмирал прекрасно понимал, что идею уничтожить нельзя. Ее можно заменить только другой идеей. Самой популярной в рядах борцов с большевизмом была мысль о непредрешении армии. Народ сам должен был определить будущее устройства России. Для этого планировалось созвать учредительное собрание, но не то, которое, по выражению Александра Васильевича, запело «Интернационал» и было разогнано матросом. Кстати, судьба членов этого учредительного собрания, а многие его эсеровские депутаты оказались на территории подконтрольной верховному правителю, сложилось, пожалуй, более трагически, чем при большевиках. Арестованных министров без всякого суда расстреляли в декабре 1918 года на берегу Иртыша. Произошло это злодейство не по приказу Колчака, а стало самоуправством нескольких офицеров сибирской армии. Все участники расстрела были отданы под трибунал. Эта трагедия в очередной раз убедительно доказала: в тех условиях, в которых пребывала тогда Россия, ни о какой демократии не могло идти даже речи.
«Для меня придет борьба, учусь я степи Преамурья, сражусь там с бандой большевистской, там поля ждет давно меня».
Он был чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России, истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать. Так отзывался об Александре Васильевиче Колчаке барон Будберг. Насколько же эта характеристика не соответствует образу безжалостного палача трудового народа, как говорили об адмирале большевики? Лозунг Ленина «Все на борьбу с Колчаком» до сих пор актуален. Если пролистать учебники истории, то окажется, что не было у России врага страшнее со времен татар-монгол, а победил его настоящий рыцарь земли русской, народный заступник Михаил Тухачевский. Развенчивать этот миф даже не нужно. Достаточно вспомнить, что тот самый Тухачевский прославился задолго до революции. Еще в кадетском корпусе однажды он вынес после литургии из храма во рту причастие и выплюнул его на съедение собакам. Комментарий, что называется, излишний. А вот Колчака современники оценивали совсем по-другому. К примеру, архимандрит Русской Православной Церкви за границей Константин Зайцев писал, что в его памяти навсегда остался стальной силуэт боевого вождя, сочетающего ничем не возмутимое личное мужество с мягкой простотой. Еще одно безупречное свидетельство – строки поручика сибирской белой армии Ключерева.
А на мостике суровый, острым взглядом режет мрак. Умереть за Русь готовый, славный адмирал Колчак. Рвутся с грохотом снаряды, и вдали огонь блестит, и достойного награды адмирала Бог хранит.
Но Бог недолго хранил адмирала. Уже к осени 1919 года Колчак был вынужден вести войну фактически на два фронта. С запада наступала 5-я Красная Армия. На востоке в тылу разгоралась партизанская война, руководимая эсерами. В ноябре Александр Васильевич покинул Омск. Но когда поезд верховного правителя подходил к Иркутску, оказалось, что город уже в руках политцентра, органа, совместно созданного эсерами, меньшевиками и большевиками. Коммунисты потребовали от чехов выдачи им Колчака, председателя его совета министров Пепеляева и золотого запаса. Взамен чехословацкому корпусу обещали возможность беспрепятственно вернуться на родину, в которой уже раз за историю гражданской войны союзники предали белое воинство. Генерал Жанен тогда сказал: «Мы психологически не можем принять на себя безопасность адмирала. После того, как я предлагал ему передать золото на мою личную ответственность, и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать». В окружении Александра Васильевича возник план отступления в Монголию. Но уходить, как оказалось, было уже не с кем. Личный конвой таял на глазах. Последнее, что оставалось, переодеться в солдатскую шинель и затеряться в одном из эшелонов чехов. Но Колчак решительно отверг такой план. Почему? Возможно, ответ на этот вопрос мы найдем в воспоминаниях его соратников. Барон Будберг уже в эмиграции достаточно жестко высказался на этот счет. Жизни в ее суровом, практическом осуществлении адмирал не знал и жил миражами и навязанными идеями. Но это скорее исключение из правила. Большинство белых воинов было согласно с бывшим министром правительства Колчака Георгием Гинцем.
Адмирал сделал все, что мог, и прошел крестный путь. История бережно сохранит его имя, и потомство будет чтить его память. Как постоянный укор будет он преследовать тех, кто взял на себя неблагодарную роль предателей, и чья вина привела гражданскую войну к такому страшному финалу.
15 января 1920 года верховный правитель России Александр Васильевич Колчак был арестован чехами и передан политцентру. Чрезвычайная следственная комиссия начала допросы, и пока они продолжались, власть в Иркутске перешла к большевистскому Временному революционному комитету. К городу приближались сохранившие боеспособность части колчаковской армии под командованием генерала Войцеховского. Они выдвинули ультиматум: если им выдадут адмирала, они обойдут Иркутск. Находившаяся в одной тюрьме с Колчаком его гражданская жена Тимирева сумела сообщить ему о требовании Капелевского полка. На это бывший верховный правитель России ответил: это лишь ускорит развязку. Александр Васильевич оказался прав. В ночь на 7 февраля 1920 года его повезли на расстрел. Ярко светила луна. поставили адмирала Колчака и его премьер-министра Пепеляева на взгорке. Взвод взял винтовки наперевес. Руководил расстрельной командой иркутский комиссар Бурсак. Он предложил Александру Васильевичу завязать глаза. Колчак отказался. Выразил лишь желание покурить в последний раз. 46-летний адмирал держал папиросу невозмутимо. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он бросил окурок, застегнулся на все пуговицы и вытянулся по стойке смирно, словно принимая парад верных ему частей. На часах было 5 утра. «Взвод по врагам революции пли!» — крикнул Бурсак. Адмирал и министр упали. Для верности были сделаны и контрольные выстрелы. Тела Колчака и Пепеляева утопили в проруби. Спустя ровно год Иван Бунин писал:
«Молча склоняю голову перед его могилой. Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что все же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов ее. Настанет время, когда золотыми письменами на вечную славу и память будет начертано его имя в летописи русской земли».
До сих пор историки спорят, кто же отдал приказ о расстреле Колчака. Было принято считать, что проявил инициативу Иркутский военно-революционный комитет. Но, как и в случае с расстрелом царской семьи, не обошлось без участия Ленина. Не так давно была обнародована записка лидера большевиков председателю Реввоенсовета 5-й армии Склянскому: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так и так под влиянием угрозы Капеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Конец цитаты. В годы русской смуты офицеров уничтожали по всей стране, без лишней идиотской волокиты, как выражался Ленин. Добровольцам белых армий зачастую перед смертью связывали руки колючей проволокой. «Носили на груди терновый венец? Возьмите его с собой», — шутили побеждавшие в гражданской войне пролетарии. Николай Кудашев, один из поэтов русского зарубежья, спустя годы так отозвался об этом:
«Замер строй. Знакомых и родных узнаю отчетливо, как в яви. Пелена, их больше нет в живых, честью смерти венчанных во славе. Нет царя, России больше нет. Слышите ли, русские солдаты, даже дух ваш, даже самый след выжигают, словно супостата».
Противников большевиков принято называть белыми генералами. Это весьма символично. По русской традиции белый цвет – признак чистоты намерений, чистоты жизни и искренности души. Пожалуй, никому другому так не подходит определение «белый вождь», как к адмиралу Александру Васильевичу Колчаку. И весьма символично, что в Иркутске, на месте гибели верховного правителя России, сегодня стоит памятник человеку, любившему повторять: в великом подвиге служения нашего стране, да поможет нам Бог.
Христа спаси все права.